Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю мою гостью. Это Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Здравствуйте.
Здравствуйте,
Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Давненько не встречались, но я надеюсь, что наши слушатели вас не забыли, потому что ваши передачи всегда как-то вот пробуждают добрые чувства. И, собственно говоря, и наша рубрика «Основная и главная» – это «Пробуждая добрые чувства». Вот с чего начнем? Как всегда, слово о словах.
Да, начнем слово о словах, но у нас получится тематически единый разговор, потому что, мне кажется, в июне нельзя не говорить об Александре Сергеевиче Пушкине. 6 июня день рождения поэта и день русского языка. Поэтому вот я предлагаю целую программу, да, целый посвятить, наш большой разговор, да, посвятить Александру Сергеевичу Пушкину, потому что его тайну мы разгадываем до сих пор. То есть поэта это нет, да, давно в живых, наследие его огромно. И вот желание понять, да, каков он, твой Пушкин, почему Пушкин, какой он, собственно, не угасает с течением времени. Поэтому вот я предлагаю поговорить, поговорить об Александре Сергеевиче Пушкине. А слово о словах у нас с вами будет посвящено роли Александра Сергеевича Пушкина в формировании русского литературного языка. Мы как-то об этом говорили, но, на мой взгляд, сколько бы ты ни говорил об этом, все равно остаются какие-то вот белые пятна, и хочется еще и об этом сказать, и об этом, потому что...
Это вот нескончаемая, да, тема, мне, да, кажется, да?
Ну вот он не случайно наше все. То есть, когда ты задаешь себе вопрос, почему именно Пушкин, да, сумел вот вобрать в себя все то, чем богата наша земля, почему он для каждого свой, для каждого особенный, и многие могут сказать, да даже, мне кажется, не многие, а, наверное, любой из живущих в нашей стране может сказать: мой Пушкин, вот он такой, и назвать какие-то произведения любимые, что-то процитировать.
Ну, недаром же даже и поэты, в общем-то, посвящали этому и книги целые.
Да,
мой,
да,
Пушкин,
да,
Пушкин,
да.
Цветаевой.
Да, да, я вот...
Ну, я думаю, что многие...
И
другие.
Поэтому я считаю, что если мы из раза в раз будем возвращаться к Александру Сергеевичу Пушкину, то от этого мы сами только выиграем.
Да. Согласна.
Ну и по традиции наш эпиграф, слова замечательные, которые предваряют вот наш разговор, слово о словах. «Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине». И вот опять эти слова, как нельзя точно, подходят к Александру Сергеевичу Пушкину, потому что цену слову он, конечно, знал. Знал, как никто другой. И личность его, она многогранна и интересна для изучения, осмысления, познания с разных аспектов. Сегодня вот я предлагаю поговорить о том, какую роль сыграл Александр Сергеевич Пушкин как раз в формировании русского литературного языка. К сожалению, литературный язык мы теряем. Все меньшее количество носителей русского языка обращаются вот к истокам, к тому наследию, которое как раз и завещено, собственно, было нам, Александром Сергеевичем Пушкиным.
Недавно же выступал и Никита Михалков буквально в Государственной Думе и призывал к тому, чтобы мы берегли русский,
да,
язык.
Да.
Потому что действительно он тоже озабочен тем, что мы теряем его. А языком, как он сказал, можно и бороться, можно и воевать.
Конечно, конечно, конечно. Язык – это мощнейшее оружие, да. И как не вспомнить замечательные слова: «Ты один мне надежда и опора». Да, на языке зиждется все, собственно. Мы не придаем этому значения, но если раздуматься, если начать размышлять по этому поводу, над этим размышлять, то, конечно же, мы поймем, сколь важную роль играет язык. И Александр Сергеевич Пушкин, как никто другой, понимал значение языка и для общества, и для человека в целом. И многие ведь задаются вопросом, а почему день рождения Александра Сергеевича Пушкина? Ведь наша земля рождала выдающиеся умы, и она талантлива всегда была на поэтов, писателей, мыслителей, философов. Но почему именно день рождения Пушкина стал днем русского языка? Это же вот интересно.
Да.
Его вклад, он огромен. Он огромен, и именно Александр Сергеевич Пушкин вот завершил вот эту обработку. Он огранил этот алмаз под названием «русский язык».
Ведь
он,
да, да, да,
он
да,
сыграл да. важнейшую роль. Потому
Мне
что...
кажется, какая-то вот прям ступенька была такая высокая, да?
Да.
Он переступил.
Да, потому что он, видимо, чувствовал природу языка, сущность языка, и вот все то лучшее, что было в разных областях языковых, да, он сумел это соединить. Он не боялся экспериментов, и ему это удалось, как никому другому. Именно поэтому его, конечно, роль, она здесь огромна. Хотя единственное, о чем мы, конечно, должны обязательно говорить, то, что у Александра Сергеевича Пушкина были предшественники, безусловно. Но вот его значение, да, вот его этот... вот эта точка, которую он поставил в формировании как раз русского языка, литературного именно языка, вне всяческих
вне
сомнений, да, вне конкуренции. Итак, какова же роль? Какова же роль нашего поэта, да, в формировании вот русского литературного языка? Маленькая справка. Что такое вообще литературный язык? Это высшая форма национального языка. Это всегда язык-образец, это язык, обработанный мастерами слова. Поэтому литературный язык, он вбирает в себя все то лучшее, что накоплено и, собственно, народом, как носителем языка, то есть простыми людьми, да, и писателями, поэтами, которые вносили свой вклад, создавая на этом языке свои произведения.
Да.
В нашей с вами стране литературный язык начинает формироваться тогда, когда формируется нация, укрепляется роль Москвы, и московское наречие ложится в основу литературного произношения, и начинается как раз формирование вот русского литературного языка. Это 17 век. И, конечно же, начинается процесс обработки языка. Важную роль сыграли и Ломоносов, и Третьяковский, и Карамзин, и Грибоедов. То есть все эти люди, они много чего сделали для того, чтобы наш язык...
Потом батюшка.
Да, то есть здесь, когда я называю какие-то имена, я вовсе не хочу умалить значение
да,
остальных.
Просто...
Этакими штрихами, потому
да,
что
просто,
мы говорить
просто
будем
много,
о Пушкине. Да? Но завершил вот этот процесс обработки именно Александр Сергеевич Пушкин. Почему? Давайте вот да, такими штрихами. Во-первых, он видел русский язык по-своему. У него был свой взгляд, он уважал корни, но был готов к самым смелым экспериментам. Он их не боялся. И вот это ведь отличает всегда человека мыслящего. То есть,
новаторство.
Да, он с одной стороны ценит традиции, чтит их, помнит, соблюдает, но при этом готов экспериментировать в хорошем смысле.
Не отвергает то, что
да.
было достигнуто предыдущими, так сказать, поколениями, но вносит очень много своего
да,
уже.
Да. И первое, что сделал Александр Сергеевич Пушкин, он отказался от строгой языковой иерархии, которая существовала до него. Ну, чтобы было понятно, простым языком, да, условно, та или иная языковая единица, она закреплялась за определенным стилем. Например, очи – это высокий стиль, а глаза – это бытовое, обыденное, повседневное. Александр Сергеевич Пушкин...
То и то применяется.
Да, он отказался от этой строгой иерархии. Скорее, он исходил, как бы сейчас сказали, из ситуации, в которой тебе необходимо быть, оценить, да, ее и использовать то или иное языковое средство. То есть ты не чураешься каких-то элементов языковых, а в твоем арсенале все, что дает тебе твой язык. И если тебе нужно, ты используешь слова высокого стиля. А если тебе это не нужно, ты переходишь на повседневный язык. Так вот, Александр Сергеевич Пушкин сделал это первым. Он вот внедрил... Как в советском фильме, да, говорится, вот то мы и внедряем, собственно. Вот. Пушкин очень много наблюдал в буквальном смысле этого слова. Его чуткое ухо внимательно слушало, как говорят на улицах, как говорят простые люди. Он слушал, как торгуются на рынке, как молятся в храме, как говорят крепостные. Он не отказывался от этого языка, а ведь он дает очень интересные примеры, такой язык. Он будет, может быть, не столь утонченным, но зато в нем будет пульсировать жизнь. И Пушкин будет стремиться все это соединить. Вот это, знаете, как когда искусный повар готовит блюдо, он добавляет всего понемногу, и получается шедевр.
Ну, разумно добавляется, чтобы не переборщить, не пересолить.
Да, да, я абсолютно с вами согласна. И позволю себе сразу процитировать самого Пушкина, потому что, мне кажется, вот это вот очень важная формула, которую можно использовать вообще в жизни. Пушкин применил ее к языку. Истинный вкус состоит не в безотчетном отвержении такого-то слова, а в чувстве соразмерности и сообразности. И вот это чувство соразмерности и сообразности, оно стало его художественным принципом. И мне кажется, оно вполне применимо вообще к жизни человека, не только к языку. Да? А к жизни. Да. Чувство соразмерности и сообразности. Я не отвергаю, я не хмурю бровки, не надуваю губки, если мне что-то не нравится, да? А исхожу из вот этой вот языковой гармонии.
Ну да, никуда попало это слово, так сказать.
Да.
Скажем, речь, которая там возвышенная, там, или ода, допустим, возвышенная, ты не вставишь
это
слово.
Это ведь и есть какой-то вкус языковой.
Да.
Когда ты понимаешь, что вот, наверное, на рынке нужно говорить вот таким языком.
Ну, скажем,
языком,
сказка,
да?
Вот о копии, работник и балде. Ведь сколько там, так сказать, таких
разговорных вот этих
разговорных
элементов.
Слов.
И было бы странно, если бы поп и его работник балда говорили на французском наречии. Это выглядело бы вычурно.
Или на изысканном аристократическом таком языке.
А молитва в храме уже требует совершенно другой языковой организации текста. А если это воспевание, допустим, подвигов,
то это другое.
О подвигах, о доблести, о славе, то, наверное, нужно искать ту лексику, которая позволит тебе передать вот этот вот душевный порыв, вот этот огонь внутренний.
Да.
А если ты будешь говорить с ребенком, то ты будешь искать те формы, которые позволят тебе сделать пространство мягким, домашним, безопасным, чтобы он чувствовал твою любовь и твою заботу.
Я почему-то сейчас вспомнила, знаете, что Ксения Борисовна вспомнила Лермонтова «Бородино». «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана». Ведь были же схватки боевые, да говорят еще какие. Ведь это же речь обыкновенного человека.
Это разговор.
Разговор.
Это разговор. Да. Это разговор. Я делюсь своими мыслями о том, что
и
для меня важно.
Дядя тут слово, и, так сказать, схватки боевые были, да и говорят еще какие. То есть это вот обращение к простой, обычной, так сказать, разговорной речи. Тоже ведь Лермонтов потом подхватил это вот. традицию, да?
Совершенно верно, и авторы стали это использовать, mm-hmm. потому что это еще ведь сильнейшее средство художественной выразительности,
да.
когда ты при помощи языка можешь дать портретную вот эту характеристику, характеристику характера, неудачно сказала, да, характеристика образа, точнее, да, не характера, а описать вот все то, чем наполнен человек, делаешь при помощи как раз и языка. Так вот, первое, что сделал Александр Сергеевич Пушкин, он убрал вот эту иерархию, он отказался от нее.
Что только так.
Да, что только сюда или только сюда. Если слово закреплено за каким-то стилем, то мы его, соответственно, уже не используем в других стилях. Во-вторых, за что еще ратовал поэт, писатель, мыслитель? Простота и изобретательность. Вот это удивительное сочетание, да? В простоте ведь заключена мудрость. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Вот этой витиеватости, да, в изложении у Пушкина ведь не найти. Вы знаете, я когда работаю с иностранцами, и они спрашивают, вот, ну, как овладеть русской письменной речью, я им всегда рекомендую читать Пушкина. Для них это сложновато, но тем не менее, вы у Пушкина не увидите сложных конструкций. Предложение, как правило, строится очень просто, но при этом настолько изобретательны конструкции вот эти, настолько интересны обороты, которые он предлагает. И это предложение, в которых части не укладываются сразу в одну смысловую плоскость, они образуют цепь последовательных присоединений, и связь между ними часто не выражена, например, союзами, а угадывается из контекста или сопоставления значений. То есть вот она, с одной стороны, простота синтаксической конструкции, модели, а с другой стороны, вот эта изобретательность. Вот так суметь завернуть, да, так построить предложение, что в одно целое сразу смысловое не будет ничего укладываться. Несколько примеров приведу. Да? Вот Пушкин любил эти неожиданные переходы, сочетал вроде бы несочетаемые. Сказал, и весла зашумели. Выходит женщина нагая, кивает быстро головой, и вдруг падучей звездой под сонной скрылась волной. Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою. И вот как будто плывет мысль, плывет, и ты хочешь, ты тянешься за ней. Но в то же время посмотрите, насколько простые конструкции. Подлежащее, сказуемое, определение и существительное.
Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит
все очень
частичку
просто.
Бытия.
Все,
все, все просто, да?
Все очень
разговаривает,
просто.
Понимаете?
Да, да, да. Глядит, идет, еще глядит. Вот место, где их дом стоит. Все, обратите внимание, насколько просто. Просто, но при этом насколько глубоко и содержательно. И вот тебе хочется эту тайну разгадать. В этом смысле, вот, знаете, часто говорят, что русская душа загадочна. Я немножко с этим не согласна. Мне кажется, русская душа, она открыта. Она как раз понятна очень. Но вот загадочность, она вот, наверное, в этой изобретательности, которую как раз Пушкин и сумел почувствовать. Потому что ты до смысла сразу не доберешься. Он не дан тебе в готовом виде, он не предстает сразу же. То есть нужно, нужно вот шаг за шагом открывать для себя вот, собственно, эту загадочную душу, да, загадочную душу. Еще одно, это вот к вопросу об изобретательности, о чем следует сказать, и это, безусловно, вклад Александра Сергеевича Пушкина, это его смелое решение. Он внедрил в речь поэтическую, художественную, живую разговорную речь.
Да.
Вот вы сегодня сколько уже примеров привели, да? Это живая разговорная
живая
речь.
Живая разговорная речь. Пушкин беседует с женой, допустим. Пора, мой друг, пора.
Да?
Покой,
то есть живая разговорная речь, она же отличается от письменной речи. В ней больше свободы, если хотите.
Ну, да?
И она спонтанна, она сиюминутна, она очень естественна.
Спонтанна, она как бы не выверена. А вот человек говорит, и говорит. Иногда он говорит, а надо еще подумать, что же он сказал.
Но при этом это вот как хорошая импровизация, да, это тщательно подготовленная импровизация. То есть вот за этой легкостью, за этой простотой, живостью разговорной речи скрывается как раз глубина.
Да.
«Едва я завидел гречанке порог, глаза потемнели, я весь изнемог». Все просто, вот она разговорная речь. В-третьих, о чем мы еще с вами должны сказать, конечно же, то, что предложил Александр Сергеевич Пушкин, стало ориентиром для всех. Именно поэтому он и завершил вот этот процесс обработки. Потому что те новации, которые были Пушкиным предложены и в морфологии, и в синтаксисе, они очень быстро вошли в практику. То есть и, скажем так, светское общество, да, и простые люди, они восприняли этот язык. Потому он был им понятен.
Потому что он доступен был, доступен им.
Понятен, да, да, доступен. Согласна, да. И очень быстро.
И тем, и другим. По сути дела, люди-то, в общем-то, аристократы ведь не говорят только на каком-то таком вот особом аристократическом языке. Вообще не в таком они. Тоже
я
свободно
абсолютно,
говорят.
Абсолютно, да, с вами согласна.
И простые люди тоже говорят свободно.
И получается, что он не спорил со своими коллегами по перу, да, но и не отвергал того, что предлагал простой народ.
Да, да, да.
То есть он вот нашел эту золотую середину.
Причем это простой-то народ еще какую-то изюминку придавал.
Безусловно,
правда, вот
безусловно,
тем же сказкам,
безусловно, да? Безусловно. Угу. И получилось так, что очень быстро то, что было предложено Александром Сергеевичем Пушкиным, стало нормой. И очень точно скажет Николай Васильевич Гоголь. Все наши русские поэты, Державин, Жуковский, Батюшков, удержали свою личность. У одного Пушкина ее нет. Что схватишь из его произведения о нем самом? Поди, улови его характер как человека. На место его предстанет тот же чудный образ, на все откликающийся и одному себе только не находящий отклика. Все сочинения его – полный арсенал орудий поэта. Ступай туда, выбирай себе всяк по руке любое и выходи с ним на битву. Вот что еще можно желать в отношении нашего с вами языка?
Еще приблизились к тайне, так сказать.
К тайне великого поэта.
Великого поэта, да, шажок такой сделали.
Ну и продолжая разговор, да, об Александре Сергеевиче Пушкине, тем более, что вы уже про это вспомнили, мы в рубрике «Литературная мозаика» поговорим сегодня о сказках.
Ой,
Александра Сергеевича Пушкина.
Я их перечитываю частенько, потому
удивительно,
что прямо удовольствие такое.
Это удовольствие непередаваемое. Сам же Пушкин скажет, что за прелесть эти сказки, каждая есть
поэма. Ну ведь вот тоже не случайно, правда, он,
абсолютно
он
не
и с Ариной Родионовной со своей, значит, он слушал ее бесконечные сказки, и наверняка взято оттуда много сюжетов для его сказок.
Так, безусловно. И не случайно он выбрал эту форму жанровую,
да,
сказка.
Да.
Да, она же ведь очень важную роль играет. Вот я предлагаю сегодня как раз об этом несколько
давайте
слов сказать, поговорить о том, какую роль играет вообще сказка в формировании культурно-ментального кода. Ведь знакомство, собственно, с литературой у ребенка начинается со сказки. Ну, мы пропустим этап колыбельный, тем более, что не каждая мама поет своему ребенку колыбельную.
Но
вот сказка и знакомство с миром, а ведь для ребенка это очень важный этап,
конечно,
происходит как раз вместе со сказкой, через сказку. Сказка такой проводник, если хотите.
Сказка ложь, да в ней намек. Доброму молодцам урок.
Да, да. Пушкин написал 7 сказок. Это, причем обратите внимание на годы. Очень интересно, да? Сказка «Жених», 1825 год. Сказка о попе и его работнике, и о работнике его балде, 1830. Сказка о медведихе, 1830-1831, она не была закончена. Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди, 1831. Сказка о рыбаке и рыбке, 1833. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях, 1833. И сказка о золотом петушке, 1834. Это ведь уже зрелый Пушкин.
Конечно.
Это такой уже духовно сформировавшийся поэт и мыслитель. Угу. И вдруг обращение к сказкам. То есть это ведь вот не случайно, это повод поразмышлять, какую роль вообще играет сказка. И вот эту опять, вот продолжая, да, наш разговор, как виртуозно Пушкин владел этим искусством.
Жанром.
Не только даже жанром, как он умел смешивать. Ага. Ведь сказка — это же народный жанр,
да,
прежде
да.
всего. Но он делает это произведением художественным, то есть художественной литературы авторским. Ведь, как правило, сказка, она не авторская. Хотя сказки, конечно, пишут писатели. Но мы ее воспринимаем как плод творчества народа. Сказители вот такие были, да? Сказочники, сказочницы. А Пушкин берет эти сказочные сюжеты и кладет их на стихи. Ведь это же тоже новаторство. Как звучит сказка? Ее можно вот читать легко. Понятный очень язык и вот эти замечательные сюжеты. Но я больше хотела бы акцентировать внимание вот как раз на том, о чем я сказала. Как вот сказка формирует национальный, вот этот культурный, ментальный код, если хотите. И приведу, много не будем об этом говорить, приведу пример на основе сказочного сюжета. Это вот прекрасная девушка и семь помощников. То есть вот в западноевропейской традиции это Белоснежка и семь гномов. Mm-hmm. Ведь Пушкин mm-hmm. берет этот сюжет, сказка о мертвой царевне и семи богатырях. И делает его на русский лад. Именно вот когда читаешь, ты, когда начинаешь погружаться, да, в мир сказок Пушкина, ты понимаешь, сколь отличителен вообще менталитет носителей русского языка от менталитета других народов. И это прекрасно, потому что вот эта инаковость, она как раз и определяет наше существование в мире. Видимо, Бог так и задумывал, что мы должны быть разными, как вот разные цветы, которые тянутся к солнцу и радуются солнцу, хорошей погоде и так далее. Так вот, что интересного? Всего лишь несколько таких фрагментов. Я всего лишь два приведу в качестве mm-hmm. примера. И как раз акцентирую внимание на том, как мы формируемся как личность. Вот эта идея того, что наш дом, наша культура, да, наш дом, я имею в виду дом, как вот мир, в котором мы пребываем, это дом, построенный по принципу семьи. Где есть батюшка, царь-батюшка, да, или императрица-матушка, и все остальные — это братья и сестры. Какие замечательные слова, да, братья и сестры. Mm-hmm. То есть вот это вот взаимодействие между людьми, оно осуществляется на основе семьи как раз. Почему для нас это важный фундамент? Так вот, если мы сопоставим с вами, как ведет себя царевна из сказки Пушкина и как ведет себя Белоснежка в классическом западноевропейском сюжете, то мы увидим много интересного. Например, Белоснежка, она когда оказывается в доме гном, она берет у каждого из чашечки еду. Она пробует, не желая никого обидеть. То есть вот этот принцип равенства, что ли, да, равного отношения, он вот здесь имеет место быть. А как ведет себя наша царевна? А царевна, подбираясь, поднялась на крыльцо и взялась за кольцо. Дверь тихонько отворилась, и царевна очутилась в светлой горнице. Кругом лавки, крытые ковром, под цветами стол дубовый, печь с лежанкой изразцовой. Видит девица, что тут люди добрые живут. Знать не будет ей обидно, никого меж тем не видно. И, ключевое, дом царевна обошла, все порядком убрала, засветила Богу свечку, затопила жарко печку, на палате взобралась и тихонько улеглась. Вот эта вот идея «чувствуй себя как дома», да, вот видите, она как формируется, очень интересно, как ведет себя царевна. Огляделась, почувствовала себя хорошо, да, что здесь добрые люди, почувствовала, что здесь ей комфортно, выражаясь современным языком, убралась, и свеча Богу, да, печку, чтобы пришедшие чувствовали себя так же хорошо, как и она, и улеглась. Про еду, заметьте, ничего не говорится. Да, ничего не говорится. И еще одна очень интересная сцена, как ведет себя царевна перед лицом искушений. Белоснежка и царевна, да, вот классический сюжет, и как перерабатывает его Александр Сергеевич Пушкин. Напомню, значит, от Белоснежки хотят избавиться злые силы, и от царевны тоже. Так вот, Белоснежка, она берет яблоко, потому что она легкомысленна, ей захотелось его. Вот если вы посмотрите, как организована западноевропейская культура, она во многом строится как раз по принципу «захотелось». Я не могу устоять перед искушением, потому что я просто хочу. Вот это чуждый, в общем-то, нашей ментальности глагол «хочу». «Хочу» никогда не стояло на первом месте в русской культуре. А как ведет себя наша царевна? На что, собственно, покупают ее? Как ее можно обмануть? И я вот считаю, что это очень важная национальная такая особенность, и Пушкин ее как раз подметил. И сказка формирует такое представление о мире. Пес залаял, и девица видит. Нищая черница ходит по двору, клюкой отгоняя пса. «Постой, бабушка, постой немножко!» — ей кричит она в окошко. «Пригрожу сама я псу, и кое-что тебе снесу». Отвечает ей черница. «Ох ты, дитятка-девица, пес проклятый одолел, чуть до смерти не заел. Посмотри, как он хлопочет, выйдь ко мне!» Царевна хочет выйти к ней, и хлеб взяла, но с крылечка лишь сошла, пес ей под ноги и лает, и к старухе не пускает. Обратите внимание, царевна испытывает сочувствие, милосердие. Это исключительно добрый человек. И она не стремится за златом, серебром. Она хочет помочь. И вот на вот этом желании помочь, собственно, строится ведь наша культура, наша ментальность, желание помочь. Всегда вот эта вот миссионерская роль нашей страны, неважно, как мы называемся, она вот на протяжении истории, она угадывалась. И закладывается вот этот фундамент в глубоком-глубоком детстве, потому что, читая сказки, мы получаем вот эту модель. Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною, значит, не...
Рыбака и
да, совершенно верно, и перед нею разбитое корыто, потому что ты недовольствовался тем, что тебе было дано. Да. Ты хотел все больше и больше, и никак не мог остановиться. А, кстати, желания старухи сбывались. Они сбывались до определенного момента. И ведь, в общем-то, вот если мы с вами посмотрим на сказки Пушкина, мы поймем, что там предлагаются разные жизненные модели, очень простым языком объясненные. Да? То есть, по факту, вот что такое хорошо, что такое плохо, ребенок, читая сказки, очень быстро понимает. Да. И дальше во взрослой жизни он может это применить на практике. Да. Поэтому сказка – ложь, давней намек.
Добрый молодец, урок.
Читайте сказки. Мне кажется, они полезны и нам, взрослым.
Очень.
Тем более, что я не думаю, что Пушкин писал для детей. Вот мое глубокое убеждение, что вообще сказки авторские, они, конечно, всегда для взрослых. Просто настолько нравится и сюжет, и язык, взрослые начинают это использовать и в отношении детей.
Скажем так, что не только для детей, но и для взрослых.
Да. Нет, я бы даже, знаете, как сюда
не
добавила, прежде всего для взрослых, а потом уже для детей, да. Потому что взрослые, к сожалению, забывают, что такое быть ребенком, а сохранять ребенка в себе важно, очень важно. Вот эту радость, непосредственность, принятие бытия. Мы продолжаем про Пушкина. А что почитать? Ну, если мы говорим о Пушкине, то давайте читать про Пушкина.
Конечно,
и я предлагаю нашим радиослушателям вспомнить пушкинскую речь Достоевского. Она небольшая, ее, кстати, можно в аудиоформате послушать, если кто-то предпочитает вот такой вариант. Она есть. Это не займет много времени. Да, это вот слово Достоевского, по-моему, это речь...
По-моему, какой-то дате.
Да, совершенно верно. Угу. Произнесена была речь 8 или 20 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности, а опубликована она была 1 августа 1880 года уже в дневнике писателя. Если интересно, конечно, можно почитать. Почему... Я вот считаю, что на эту речь следует обратить внимание. Ну, во-первых, потому что один выдающийся мыслитель и философ говорит о другом выдающемся мыслителе и философе. Это всегда очень интересно, потому что, ну, Достоевский, вот тоже любопытно, да, вот если посмотреть рейтинги, скажем так, топы вот этих писателей, не только наших, а не зарубежных, только. Да, кто входит в тройку самых читаемых в мире авторов. Там иногда варьируются, но, как правило, имена следующие. Это из наших Достоевский, Толстой, Тургенев и Шекспир. Так вот, Достоевский, да, Пушкина нет, он очень наш. Вот нужно знать язык для того, чтобы все-таки соприкоснуться с творчеством Пушкина. А вот Достоевский – это, конечно, глыба в мировой литературе. Лев Толстой, Достоевский. Поэтому почитать, познакомиться вот с мыслями Достоевского по поводу Пушкина – это, безусловно, очень интересно. Ну, а во-вторых, любопытно, как какую роль сыграла, какой эффект произвела вообще речь, какую роль сыграла эта речь. Открывался памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Да, вот то, о чем вы говорили, да, как раз вы сказали, что какое-то событие было. Да, открывался памятник 18 июня 1880 года в Москве. Автором памятника стал Александр Михайлович Опекушин, наш замечательный скульптор, а 20-го как раз на заседании Общества любителей российской словесности Фёдор Михайлович Достоевский произнёс свою знаменитую речь. И она не теряет своей актуальности до сих пор, эта речь. Она очень интересна в том плане, что позволяет посмотреть на Пушкина как на поэта и писателя, и как на человека, и вообще понять, вот, что за образами его художественными как раз стоит. И речь вызвала такой восторг у тех, кто ее слышал, что говорили, подобно этому не было в истории русской литературы ничего. Поэтому, конечно, интересно познакомиться. Ну, а долго я рассказывать про речь не буду, да, ее слушать или читать. Я только процитирую кусочек. Сам Достоевский что говорил? «Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собой в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем». Это были заключительные слова Фёдора Михайловича Достоевского. И мы действительно разгадываем. Сколько лет мы все разгадываем и разгадать никак не можем. Поэтому, конечно, это очень
это
интересно.
Это говорит о величине.
О масштабности, о глубине.
О значимости, да.
Да.
О
да. И о том, что... Я вот настаиваю просто на этом, о том, что Пушкин, он очень наш. То есть вот если ты хочешь понять, что есть русская культура, русская душа, вообще Россия, тебе нужно читать Пушкина. Именно поэтому, вот я не случайно этот пример привела, именно поэтому его нет в, вот, среди тех, кого называют самыми читаемыми. Он, да, и он, вот, он вбирает в себя все. Да.
Ну, между прочим, он и... понятен и читаем и за рубежом, потому что
да,
очень
много... но они стремятся изучить русский язык. Вы знаете, очень часто иностранцы прямо говорят, когда им задаешь вопрос, почему ты учишь русский язык, я хочу прочитать Пушкина, я хочу познакомиться с поэзией или прозой Пушкина, потому что даже они сознают, что без знания языка к Пушкину не подойти
и не
просто.
Не понять русскую душу.
Не понять, да. Ну и завершая, тоже завершать будем Пушкиным. Я считаю, что это вот такая будет замечательная точка, такой аккорд стихотворения, которое было написано в 1836 году. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Пушкин все сказал, всё собственно, сказал, в этом произведении.
Сказал, да.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит. И славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Веленью Божию, о муза, будь послушна, обиды не страшась, не требуя венца, хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца.
Все сказано. Ну что ж, на этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу.
Ксения Борисовна. Про Пушкина.
Сегодня у нас в студии на радио «Воскресенье» была Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Тема общая нашей передачи «Пробуждая добрые чувства». И вот мы сегодня, обращаясь к Пушкину, ведь он даже сказал, что чувство доброе лирой пробуждал. Собственно
говоря, и народная тропа не зарастет.
Не зарастет народная тропа.
И какой еще чудесный совет, да? Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца.
Не оспаривай глупца.
Не спорь с глупцами.
Да.
Доказывая.
Доказывая что-то. Спасибо большое.